Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Все с воскресением Христовым. Слышали сейчас мы Евангелие опять в очередной раз. Читали не раз, слышали о чудесном возвращении к жизни единственной дочери начальника синагоги. И нам Евангелие доносит его имя, что очень редко, потому что мы знаем многих исцеленных Господом, воскрешенных, но мы не знаем их имена. Допустим, ни вдовицы города Наина, да, ни сына воскресил, мы не знаем их имен. А здесь указано имя, значит, это говорит о том, что он человек был известный в свое время настолько, что и евангелисты его знали с такой положительной стороны, и они вписали его личное имя. И таким образом до нас дошло не просто случай сам по себе, там какого-то там начальника синагоги, их много было синагоги, много начальников синагоги были, да, а вот Иаир, оно единственное имя, которое дошло до нас. Вот. А это уже не случайно. Просто так имена в Писании не употребляются. Вот это говорит об этом человеке. И Господь соглашается, а речь шла пока, что очень тяжело больна была, еще никто не знал, что она умерла уже, вот, и Господь соглашается пойти и помочь этому человеку, начальнику синагоги, да. Вот, его скорби, вот. И здесь по дороге случается еще один случай. Вот, он особенно близок должен быть женщинам, потому что женщины знают, что это такое. Вот, это, ну, у них, у любой женщины, это, так сказать, природное уже такое после падения явление, да. Вот, что примерно раз в месяц там, если нет, не сбивается этот ритм, то вот такая проблема, да, что кровь выходит. Вот, и надо принимать всякие меры. Поэтому, а представьте, если женщина 12 лет каждый день текло, да, ну, я бы мужчинам-то трудно представить, но вот женщинам вот представить, когда вот эти так называемые месячные каждый день, ежедневные, вот, это очень тяжелая эта болезнь, проблема, и она не 12 лет пыталась ее решить, обошла всех врачей, там всяких всех целителей, какие только были известны тогда и доступны. Никто, истратила все имущество даже на это свое, да, никто не смог оказать ей помощи. Да. То есть, кто крови не останавливался. Тут все, каждый день текла с нее кровь. Вот, и это мучение продолжалось. И здесь она не обращается непосредственно к Господу, не просит Его ничего, а с верой подходит сзади и прикасается к одежде. И вышла сила или энергия от одежды, как бы от Господа, да. И она мгновенно получила исцеление, потому что 12 лет не могла ни за какие деньги получить. Вот. И Господь почувствовал вышедшую с него энергию. Силу эту, да, повернулся увидеть, кто это, и чтобы ее веру сделать публичной, он задает вопрос, кто прикоснулся ко мне, ибо я почувствовал силу, которая из меня вышла. То есть это не просто прикосновение, то есть ученики говорили, у тебя толпы окружают, и тебе все там прикасаются невольно, да, но это совершенно не о том прикосновении. Нет, говорит Господь, вот, не тот случай. Вот, это было особенно прикосновение. И женщина открывается, она не могла уже утаить. И поведала свою проблему и то, каким образом она разрешилась. И Господь, наш Иисус Христос, называет ее дочерью. Дочерью. Дерзай, дочь моя, говорит. Вера твоя спасла тебя. Это такое уникальное исцеление, потому что не было диалога, там, как обычно, подходит, Господи, помоги Иисусе, там, наставничай, исцели, там, дай прозрение и так далее. Вот. А прикасание только к одежде и вера в то, что именно это дар от исцеления. То есть за 12 лет она созрела и поняла, что никто не может дать исцеление, и на земле нет таких условий, возможностей от ее проблемы. А вот здесь ходит необычный человек, который обладает этой силой, и мне достаточно просто прикоснуться, не надо ничего не просить, не это самое. Да, это в этом смысле очень большая вера была вот в силу вот этого человека. Как она там внутри себя к нему относилась, мы не знаем, но то, что она верила в силу, силу Божию, потому что понятно, что это сила Божия выходила, и это, она по этой вере и получила. Вот, то есть в данном случае вера не умственная, не теоретическая, не догматическая работает, да? А вера как вот единственное упование на вот конкретно источник чего-то, да? И такая вера действует, она действенна, потому что Бог установил так, что по такой вере человек получает, даже не обращаясь к Богу лично, да, персонально, просясь что-то, да, вот, ничего, а просто желая и прикасаясь к источнику, в данном случае даже через одежду, вот, не к руке там, да, а именно к одежде. То есть насколько же Господь наш был заряжен, да, что все, к чему он прикасался, это его энергия оставалась и на одежде. И через одежду проходила, да, и на одежде она очень была достаточно, чтобы такой тяжелый недух мгновенно ушел, был исцелен, полностью врачеван. Вот. И после того он приходит дальше, следует с отцом этим, с Иаиром, но выходят уже навстречу ему люди и говорят, не движ учителя, то есть они из благих побуждений, ну, типа, все, не получилось, дочь твоя умерла, и поэтому какой смысл к покойнику, теперь к покойнице, да, вызывать учителя, нет нужды уже в этом во всем. Поэтому иди там, значит, занимайся чем положено, а его оставь идти своими делами заниматься. Вот. И вот по человеческому рассуждению они вот поступали так, понимали, как всегда бы так делать, так есть привычка, есть образ жизни, есть, так сказать, поведенческие такие вот сложившиеся, да, действия. И поэтому все было и шло как обычно. В таких случаях, да, скорбно, печально, но что сделаешь? Это выше человеческих сил и возможностей. Смерть непреодолима человеческими усилиями. Смерть непреодолима человеческим гением, человеческим умом, человеческим желанием. Непреодолима. Мы приговорены к смерти после грехопадения. Господь предупредил, сказал, в тот день, когда вы это нарушите, это же первые люди, да, смерть умрете. И они уже, умерев смертью, рождают смертных. Бог не создавал смертных, но создал человека, способного смертью умереть. И это случилось, к сожалению, а уже все происходящие от Адама и его жены люди, это единое вырастает человечество, разрастается, да, и численно, и поколениями уходит смертью. Вот. И всегда проблема смерти присутствует, и это видно и в Псалтире, и в Ветхом Завете, в Писании, да, все это, что человек как трава, дни его там как цветы отцветут, и утром на утро не будет, и не узнают друг друга, где место свое и так далее. То есть это все описывалось множество раз. И, конечно же, вершина вот этого переживания смерти было написано царем Соломоном. Вот, в его Экклезиасте, где просто вот все это так описывают от лица всего человечества, приговоренного к смерти, но верующего в Бога, общающегося с Богом, но вынужденного претерпевать смерть. Потом в Новом Завете, в благодати, мы узнали, что смерть – это враг наш. Это не просто какое-то непонятное явление, там, под которым люди подпали под это, да? Вот, в их природу вошла смерть. В человеческой природе не было смерти. После греха смерть вошла в человеческую природу. Тление и смерть. Вот. И поэтому ничего удивительного нет. А тут умирает 12-летний ребенок, раковица. Господь есть жизнь, как Макладья есть жизнь, вот, и он не может пройти мимо, он заходит и возвращает к жизни, только-только что умершему. Это даже и не является актом воскресения полного, да? Потому что полное воскресение – это когда уже косточки остались от человека, и к костям приходит, и поднимает, тогда вот человек воскресает, как это не будет всеобщее воскресенье, да, там пепел, косточки, могилы уже давние, да. И вот из этого остатка, из пепла или из этих костей полностью восстанет этот самый человек, кому принадлежали эти кости, или остался этот пепел из него. Поэтому вот воскресением, таким плотным, это было возвращением к жизни только что умершего человека, в данном случае 12-летнего ребенка, который умер, скорее всего, по болезни какой-то. Потому что не сказать, что его там убили или что-то, а от болезни. Вот. Бывает и в таком возрасте умирают, и дети умирают, и отроки умирают. Во всех возрастах люди умирают. И вот тот случай случился. И Господь сказал нет, отклонил вот эту вежливую заботу о нем, и следует, уже зная, что раковица мертва. И трудно передать состояние Иаира, потому что у него была одна беда, тяжело больная дочь, он нашел решение проблемы и вел за собой решение этой проблемы. Будучи уверен, тут по дороге еще подтверждается, что этот человек решает проблемы. Его вера еще больше укрепилась, и надежда еще больше выросла. Он был уверен, что ничего уже плохого не может произойти. И вдруг испытание, как его, да, вот такого уровня испытания, его сердцу, и вот это отношение его любви, вдруг, что он ему сообщает, в том числе и ему, да, что все, твоя дочь умерла. И не надо рассчитывать на того учителя, которого ты ведешь, не нужно. Все. К больному призывают, да, но к мертвому чего же там, да, к умершей. И когда Господь отклонил это и пошел, он же следует за ним, он взял с собой только трех апостолов и родителей. То есть Иаира и его жену, мать ребенка. Вот. И тогда возникает вопрос внутренний. Вот поставьте себя на место Иаира, да, вот вы идете и узнаете, что ваш ребенок умер, но движение к телу продолжается. Для чего? Зачем вот идти к мертвому ребенку, чтобы посмотреть, сказать, ну, что, ну, хорони там, да. Вот, значит, с какой-то целью Господь просто так не ходил никуда. Да? Вот. И у него, уже вопреки вот этому, облому конкретному, да, извещению о все, невозможности свою дочь больше увидеть и так далее, вот здоровый, живой, он идет за Господом, продолжая верить, что несмотря на такое вот случившееся, как-то можно все изменить, но вернуть к жизни и к полному здравию. Не просто вернул ее как больную. И Господь ходит, поднимает ее, возвращает к жизни, и она абсолютно здоровая, возвращена своим родителям. Вот. Жизнь победила смерть и болезнь в данном случае. И болезнь у кровоточивой, и болезнь у дочери, вернул ее к жизни, Господь ее исцелил, вернул в целом состоянии, в полном здравии. И вот в конце Господь говорит такие слова: никому об этом не говорите. Странно нам читать то, о чем бы запрещено говорить. Он сказал: никому, значит, нам тоже. И придирающийся, выискивающий в Писании всякие, да, не, такие вот слабые места, неточные, которые можно критиковать, вы просто говорите: ну вот, пожалуйста, вы сами себе создаете проблемы. Он сказал: никому не говорить, а вы ослушались Господа и еще вставили в Писание. Тайно сделал, сказал: никому не говорить, не записывать, тем более не извещать будущее человечества. Не надо этого делать. Он запретил. Значит, либо вы ослушались Господа, либо что? То есть ваша вера какая-то не такая. Ничего хорошего. Вот. И нам нужно понимать, почему Господь именно вот такое явное, причем это же начальник синагоги, это не, ну, это разойдется обязательно. Это такое не скроешь. Теперь уже люди узнали, что она уже умерла, и все, поэтому, да. Тем не менее, это было сделано камерно. Только в малом присутствии только три апостола, которые были потом на преображении, и родители. Больше никто не присутствовал. Поэтому говорить можно все, что угодно, но очевидцев больше нет. А очевидцам запрещено говорить о том, что там произошло. Да. Вот. Для нас теперь, читающих Евангелие в последние времена, в канун дивного преображения, которое приготовлено всему верующему человечеству, верующему во Христа, Бога, Спасителя нашего. Вот теперь понятно, почему тогда Господь не мог афишировать возвращение к жизни умерших людей. Потому что не пришло время. Это был частный случай, противоестественный. Где просто, как частный случай, не мог пройти мимо и, воспользовавшись своей божественной силой, вернул. Но он не поставил это на конвейер, он не ввел это в жизнь, да, этого народа, чтобы там все умершие постоянно возвращались к жизни. То есть вот эта вот молодьба смертью не была остановлена в принципе. Это именно вот конкретный случай, конкретную девочку вернул, чтобы она еще пожила, потом все равно почила смертью, все равно она умерла потом. И Иаир умер, и жена его, и все. И апостолы умерли, кроме Иоанна Богослова, те, которые присутствовали, все они смертью умерли. Вот. Потому что не пришло время. Но когда мы поем, читаем тропари воскресные, то если быть точными к содержанию этих тропарей и кондаков воскресных, да, то там прямо написано, что смерть упразднена, побеждена, ад связан там и так далее. То есть, и возникает соответствующее такое настроение и понимание, что да, ну, тогда мы и христиане не должны умирать. Значит, мы опять поем то, что не происходит на самом деле. Если смерть побеждена Христом, связана, низложена, попрана, смерть попрал, как пойдем, да, наверное, жизнью смерть попрал, попрал, уничтожил, почему продолжаем умирать? Да? И перекос делается на воскресение, то есть на восстановление давно умерших тел людей, да, соединение души с телом, новым, значит, тело должно быть восстановлено. Знание тела – это великое чудо. Когда с костей становится опять живое тело, это великое чудо, это оно как, ну, близко к чуду сотворения человека из ничего, из земли, из персти. Вот это персть, чуть-чуть персти осталось, имеющее отношение к тому человеку умершему. Либо пепел, либо косточки, и возвращается полностью живой человек. То есть душа, опять его душа соединяется с телом, а тело полностью восстанавливается здоровым, молодым, что воскресенье же будет не к этой жизни возвращения, да, а к паке бытию. Мы говорим о том воскресенье, которое мы поем, и потому Господь воскрес до всеобщего воскресения. Но Он воскрес по чину всеобщего воскресения. И установил этот чин сам в себе, для всех остальных людей, без исключения. Для всех людей, и для злодеев, и грешников в том числе, не раскаяния. И на завершение такое, в общем, в отношении грешников. Такое вот есть наблюдение, опять-таки, в Писании мы поем даже об этом, слова Писания, вставленные в как богослужебные тексты для пения, да, вот, что Господь погубляет путь грешных, и путь грешных погубил. Псалтырь взяты, да? Почему сказано путь грешных, а не самих грешников? Это очень важно, это принципиально важно. То есть Бог не губит грешников, потому что они люди, а Бог создал человека для жизни. Но Он погубляет путь греха. Да? То есть то, путь, да, то, что дает место греху. То есть Господь уничтожает все пути для греха. И этим Он делает человека безгрешным. Да? Все эти пути будут уничтожены, путь грешный, да? Потому что люди должны убедиться, что этот путь грешный. Вот я иду вот этим, да, воровством, например, прелюбодеянием, убийством живу, да, вот то такой человек убеждается, что это путь пагубный. Он не приносит внутреннего удовлетворения, ни мира, ни покоя, ни себе, ни людям, ни радости, ни счастья, ни блаженства. Поэтому эти все пути изживаются нами, и мы ненавидим грех, ненавидим путь грешный, и просим убить не нас, а вот этот убить, погубить путь грешный наш. То есть, чтобы мы никогда не могли больше идти никаким грешным путем. То есть, не убивать, не воровать, не прелюбодействовать, не забывать о Боге и так далее, и так далее. Все это будет устранено. Царство Божие будет обеспечено полной безопасностью. Но не в смысле охраны, что за каждым будет следить, и чтобы он не куда-то, да, представлены ангелы, там, и будет его, он может грешить, а они ему не дают. Нет. Это мучение. Все ли вы свободны в своих волеизъявлениях, в действиях, но они не смогут больше грешить, и ибо для греха больше не будет ни пути, ни места, ни вообще. Грех перестанет существовать, потому что он и не существовал. Аминь.